Неделя в истории. 22 июня Россия и страны бывшего СССР вспоминали день начала Великой Отечественной войны. Прошло с тех пор 73 года. Как памятная дата, этот день официально не отмечался до 92 года. Лишь постановлением Президиума Верховного Совета Российской Федерации 22 июня был объявлен Днем памяти защитников Отечества, а указом президента с 96 года стал Днем памяти и скорби. Поэта Анну Ахматову, которая родилась 125 лет назад, война застала в Ленинграде. Поэтесса Ольга Бергольц вспоминала: «С лицом, замкнутым в суровости и гневности, с противогазом через плечо, она несла дежурство, как рядовой боец противопожарной обороны. Она шила мешки для песка, которыми обкладывали траншеи и убежища в саду того же фонтанного дома, под кленом, воспетым ею в поэме «Без героя». В эти годы она написала цикл «Ветер войны», в который вошли стихи высокого патриотического звучания. Слава Богу, сохранилась аудиозапись этих стихов 1965 года в авторском исполнении, которое мы сейчас можем послушать.
Я прочту стихи из цикла «Ветер войны». Они написаны во время войны в Ленинграде и Ташкенте и войдут в мою новую книгу «Бег времени». Я читаю эти стихи 9 мая 1965 года в Комарове. Клятва, и та, что сегодня прощается с милым, пусть боль свою силу она переплавит. Мы детям клянемся, клянемся могилам, что нас покориться никто не заставит. Второе. Важно с девочками простились, на ходу целовали мать, во все новое нарядились, как в солдатики шли играть. Ни плохих, ни хороших, ни средних, все они по своим местам, где ни первых нет, ни последних, все они опочили там. Мужество. Мы знаем, что ныне лежит на весах и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет. Не страшно под пулями мертвыми лечь, не горько остаться без крова. И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово. Свободным и чистым тебя пронесем, и внукам дадим, и от плена спасем навеки.
Будущая поэтесса родилась 23 июня 1889 года под Одессой. Когда девочке исполнился год, семья отставного инженера-механика флота переехала в Царское село. Здесь прошла юность Ахматовой, здесь она училась и, будучи 11 лет, написала свое первое стихотворение. В этом городке, где Ахматова прожила 16 лет, училась в Царкосельской женской гимназии, она и познакомилась с юным Николаем Гумилевым, который потом станет ее мужем. В 1912 году в семье появляется сын Лев, и тогда же в Петербурге увидела свет первая книга стихов Анны Ахматовой «Вечер», принесшая ей известность и широкое признание. Революция застала поэтессу в Петрограде. Здесь она рассталась с вернувшимся с войны Гумилевым. Ахматова, как обычно это формулируют в учебниках литературы, не приняла Октябрьскую революцию. Но и не уехала из России, не прислушиваясь к голосам, зовущим за границу, куда отправились многие ее современники. «Не с теми я, кто бросил землю на растерзание врагам, их грубой лести я не внемлю, им песен я своих не дам». Несмотря на то, что ее стихи печатались весьма редко, а большинство из них по цензурным соображениям вообще уничтожались, она и в годы советской власти не переставала писать стихи. В 30-е годы, годы жестоких беззаконий, арестов и казней невинных людей, объявлявшихся врагами народа, по ложному обвинению вначале был приговорен к расстрелу, а затем отправлен в Сибирь ее сын Лев Гумилев. В тот же период был арестован профессор-искусствовед Пунин, третий муж поэтессы. 17 месяцев Ахматова ожидала страшного приговора в тюремных очередях. Все проведенное сыном время в лагерях, он был реабилитирован только через 14 лет, Ахматова пыталась добиться его освобождения. Письмо, написанное измученной матерью Сталину, видимо, возымело свои действия. Его на время выпустили, правда, позднее снова сослали в ссылку, откуда в 44 году он ушел добровольцем на фронт. Ахматова нашла в себе силы показать свою трагедию, трагедию эпохи, в поэме «Реквием», которая стала ее гражданским подвигом и настоящим памятником жертвам репрессий. По достоинству поэму оценили, несмотря на то, что она была не всем известна, а держалась в основном в памяти у Анны Андреевны. Современники и друзья оценили поэму по достоинству, несмотря на то, что она была не всем известна, держалась в основном в памяти у Анны Андреевны. Борис Пастернак, прослушав главу «Приговор», сказал Ахматовой: «Теперь и умереть не страшно». Мы уже говорили о том, что война застала Анну Андреевну Ахматову в Ленинграде. Ее тяжело больную осенью 41 года из осажденного города вывезли самолетом в Москву. После недлительного пребывания с Лидией Чуковской в Чистополе она была эвакуирована в Ташкент. За год до окончания войны Ахматова вернулась в Ленинград. Но послевоенные годы ей тоже не приносят ничего хорошего. Ушедший на фронт из ГУЛАГа сын снова арестован. В лагере под Воркутой умирает ее муж. В 46 году постановление ЦК ВКПБ о журналах «Звезда» и «Ленинград» и выступление Жданова перечеркивают творчество ленинградских писателей Зощенко и Ахматовой. Названную тогда носительницей салонной буржуазной культуры, одним из поэтов безыдейного реакционного литературного болота, Ахматову, как это было принято, в те времена клеймили все печатные издания, на всех собраниях. Ее, многими забытую, отвергнутую, гонимую, преследуемую, официально оклеветанную, перестали печатать. Она жила одними переводами, скитаясь по квартирам друзей. До 1953 года, до самой смерти Сталина, Анна Андреевна буквально находилась под дамокловым мечом. Но и тогда не оставляла нелегкий труд поэта. Она завершала дело многих лет жизни, поэму «Без героя». В последние десятилетия жизни Ахматовой ее стихи постепенно пришли к новому читателю. В 1965 году был издан итоговый сборник «Бег времени». На закате дней Ахматовой было позволено принять итальянскую литературную премию «Этна Таормина» в 1964 году и звание почетного доктора Оксфордского университета в 1965. Что ж, поэту в России надобно жить долго, чтобы его заслуженно признали при жизни и восстановили попранную справедливость. Анне Ахматовой еще не было 77, когда она умерла. Отпевали ее в Ленинградском морском соборе. Прах ее покоится на кладбище в Комарове под Петербургом. И сегодня она занимает особое место в блистательнейшем ряду великих своих современников – Пастернака, Есенина, Цветаевой, Гумилева, Мандельштама. Что же касается христианства в жизни Ахматовой и христианства в ее творчестве, то, как написал протоиерей Александр Шмеман, вера для нее не тема и не проблема, не что-то внешнее, о чем можно страдать, соглашаться, не соглашаться, раздумывать, мучиться. Это что-то очень простое, ее почти бабья вера, которая всегда живет, всегда присутствует, но никогда не отчуждается в какую-то внешнюю проблему. Ни пафоса, ни громких слов, ни торжественных словословий, ни метафизических мучений. Эта вера светит изнутри, и изнутри не столько указывает, сколько погружает все в какой-то таинственный смысл. Старшим современником Анны Андреевны Ахматовой был мыслитель, художник, поэт, театральный режиссер и педагог Ефим Васильевич Чесняков. В декабре этого года исполнится 140 лет со дня его рождения, а завтра день его памяти. Он отошел в вечность 27 июня 1961 года. «Я направляю свой поход туда, где солнышко восход. Хочу до солнышка дойти, моря живой воды найти. И если впрок пойдут труды, я принесу живой воды». Летом 1968 года научная экспедиция Костромского музея изобразительных искусств, обследуя Кологривский район, добралась до деревни Шаблово. Местные жители рассказали о своем односельчанине, которого они ласково звали Ефим, Ефимушка. Писал картины, учился у самого Репина, жил бедно, обедал квасом с луком, томленым в печке. Жалел всякую тварь, и комара, и клопа, и таракана, деревья жалел. Ни веточки не срубит, а ведь печку-то топить надо. И всегда у него в Авине холод стоял. Люди приносили ему еду, пускали его к себе на печку погреться. Денег у него никаких не было, ведь он не служил, в колхозе не работал. Хоронили всем селом, гроб несли на руках 4 километра. Показали гостям и Ефимов ключ, родник, текущий с горы по деревянному желобу. По преданию, у этого родника Ефиму явилась однажды Богородица. Оказалось, что почти в каждом доме хранились работы деревенского художника, картины, написанные на тонких ситцевых тканях, домотканных холстах и даже на матрацной ткани, фигурки из глины, рукописные афиши. В 1971 году сотрудники музея вместе со своим директором Виктором Игнатьевым вновь приехали в Кологривский район. За несколько лет удалось найти свыше 100 живописных полотен неизвестного доселе мастера, около 1000 графических листов, а также скульптурки, дневники, альбомчики. После Великой реставрации, которую провели специалисты под руководством Саввы Васильевича Ямщикова в начале 70-х годов, миру явилось искусство Ефима Чеснякова. Работа ученых с его наследием продолжается до сих пор. К примеру, искусствовед Татьяна Сухарева много лет расшифровывает рукописи Ефима Васильевича. У него был трудный мелкий почерк, своя система пунктуации, свой язык, вобравший в себя и поэтическую лексику Серебряного века, и местные диалекты. Благодаря подвижничеству реставратора Саввы Ямщикова одна за другой прошли выставки работ Чеснякова в Костроме, Москве, Флоренции, Турине, Париже. Чеснякова стали сравнивать с Шагалом и другими знаменитыми художниками XX века. Но что удивительно, даже посмертные восхваления не пристали к Ефиму Васильевичу. Он, родившийся в крестьянской семье, будто сам пригасил так ярко просиявшие огни своей славы. В молодости художник действительно учился у великого Репина, занимался в высшем художественном училище при Академии художеств, прошел курс занятий в академической мастерской Кордовского. Но с началом войны 14 года Чесняков вернулся в родную деревню, чтобы больше никогда ее уже не покидать. С тех пор самые дальние его поездки были в уездный город Кологрив, где в юности он окончил уездное училище. В Шаблово Чесняков организует детский сад. В нем Ефим Васильевич был и за директора, и за воспитателя, и за нянечку. Педагогическое образование Чесняков получил еще в конце XIX века в Новинской учительской семинарии. Был у него и опыт работы с трудными детьми. Он преподавал в Костромском начальном училище для малолетних преступников. Из глины художник вылепил для детей целый сказочный город. Летом Чесняков укладывал свой глиняный город в специальные ящики, потом все это хозяйство размещал на тарантасе, в который сам и впрягался. Так он гастролировал по близлежащим деревням, рассказывал истории, читал стихи. Умер Ефим, как и предсказывал своим односельчанам, в тихую ясную, с редким мелким дождиком погоду. Хватились его не сразу, а нашли в мастерской. Он лежал на лавке тихо, будто уснул. Сегодня в Шаблове, родной деревне Ефима Чеснякова, стоит его дом-музей, построенный в 2004 году на пожертвование земляков и почитателей его художественного таланта, помнящих его трудное служение людям.